Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, Радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель», профессор Московского государственного института культуры Сергей Викторович Алексеев. Мы беседуем об истории создания, обретения слова «полку Игореве», и сейчас начнем говорить уже о его загадках. Итак, в литературе вопроса возникло огромное количество теорий, когда именно возникло слово «полку Игореве». Вот я сейчас специально задавал вам вопрос, уточняющий. Есть традиционная точка зрения. Слово «полку Игореве» – конец XII, начало XIII века. Задонщина – конец XIV века, между ними 200 лет. Но других точек зрения огромное количество. Они появились в литературе еще в XIX веке, в XX веке буквально гремели, ну и сейчас еще не до конца погасли.
Ну, конечно, была проблема с самого начала, поскольку даже первым исследователям текста было понятно, что они имеют дело, ну, не только не с оригиналом слова о полку Игореве, но и со списком, который отстоит от предполагаемого времени создания на довольно серьезные годы.
То есть кто-то видел текст и определил, к какому времени относится вот этот тип письма.
Его видел Карамзин, начать с этого. И видел его неоднократно. Он работал с текстом реально, он делал выписки не только из слова, но и из других произведений, вот второй части этого сборника.
Как же он оценил его время создания?
Диапазон общий, ну, так скажем, по консенсусному мнению участников Мусин-Пушкинского кружка, был 14-16 века.
Ну, 18 век это точно не было бы так, потому что не пришлось бы отделять друг от друга слова. То, что было создано при Мусине-Пушкине, оно уже само по себе писалось разделением слов.
Так вот, Карамзин, внимательно изучив текст второй части сборника, ну, во-первых, как раз определил, что сборник, собственно, составной из двух первоначально сборников, и литературная его часть он датировал список 16 веком, максимум 15.
Так сказать, рукопись. А вот рукопись может быть записана через много веков после создания самого текста.
Естественно, и сам Карамзин, и, собственно, все сторонники традиционного взгляда на слово, включая и вашего покорного слугу, разделяют эту позицию, что рукопись у нас не тождественна оригиналу. Рукопись, естественно, не была оригинальной, это сборник. Из четырех произведений его составляющих три определенно восходят к домонгольской эпохе. Это тоже, в общем, может быть указанием на время создания слова. То, что у нас нет других списков слова, в принципе, тоже косвенно может указывать на его древность.
То есть имеется в виду, что именно из-за древности значительная часть списков была просто утрачена, не дошли до наших дней.
Вероятнее всего, да, потому что Евгениево деяние, например, помимо Мусин-Пушкинского сборника, известно только в нескольких списках, единичных буквально, 17-го столетия.
Ну, хорошо. Однако нашлись скептики, которые сказали, что это произведение гораздо более позднее, и 12 веком, даже 13-м тут и не пахнет.
Естественно, ситуация в определенной степени провоцировала скептиков, хотя, ну, нужно отметить, что это не обязательное правило в мировой науке. Вот у англичан в английской культуре есть своя песня о бедовом поражении, очень похожая и по сюжету, можно сказать, и по судьбе оригинала на слово «полку Игореве», песня о битве при Мелдоне. И оригинал ее был утрачен вскоре после публикации в XVIII веке, но вот в Англии, в отличие от России, дискуссий о подлинности с таким жаром и пылом, как у нас, не было. Тут, конечно, может быть, дополнительно провоцировала уникальность слова, а после нахождения других сходных памятников – редкость такого рода памятников. Первоначально критики не выходили за хронологические рамки списка слова. Все-таки существовал авторитет Карамзина. И, например, известный журналист, востоковед, писатель Сенковский, известный также своим литературным псевдонимом барон Брамбеус, критиковал слово, но он критиковал вообще не только слово. Он и летописи критиковал, и вообще все памятники древнерусской литературы. Он говорил 15-16 века.
Ну, у нас тогда многие критиковали средневековую русскую литературу, стараясь ее сделать более молодой, собственно. Еще один пример – это Кочановский, никто иной, как декан историко-филологического факультета Московского императорского университета.
Вот Кочановский одним из первых высказался о слове как о сознательной подделке. И, в принципе, он был, конечно, более авторитетным человеком, чем Сенковский, который утверждал, что гомеровские поэмы были созданы на Руси. То есть Сенковский, он, конечно, был вот такой интеллектуальный провокатор. Кочановский был крупный ученый.
Ну, писатель-фантаст и опытный профессор.
Ну, да, но одно другому не мешает. Кочановский был более опытный ученый. Он не утверждал, кстати, в отличие от Сенковского, что слово есть плод вот стопроцентной какой-то литературной игры, фальсификации и так далее. Но вместе с тем он гораздо больше нажимал на то, что это действительно сознательная вот такая подделка под старину, и даже не обязательно 15-16 веков, может быть, и более позднего времени. Он не утверждал, что это 18 век, что это там вышло непосредственно из круга Мусина-Пушкина, но основу для позднейших критиков и он, и французский ученый Леже, писавший тоже еще в 19 веке, они заложили.
Ну, а в 20 веке тут был целый залп. Французский исследователь Андре Мазон, наш Александр Александрович Зимин и впоследствии, по-моему, Эдвард Кинан.
Ну, можно еще ряд фамилий назвать. Феннелл, известный...
британец.
Известный британский филолог. Данти, итальянский филолог. То есть, в общем, было достаточно людей, которые именно стали настаивать, что слово «поздний подлог». Причем подлог 18 века, ну, собственно, концепция, сформулированная Мазоном, вышла его работа в Париже 1640 года, достаточно подходящая для такого вот залпа по русскому культурному наследию время. И, ну, можно отметить, что авторов подделки и обстоятельства его возникновения Мазон за время своих исследований слова, он продолжал работу и после войны, сменил троих.
Ну что ж, ситуация к тому притягивает, можно сказать, такого рода события.
Вот, с другой стороны, Александр Александрович Зимин, наоборот, выступал уже в условиях мирного сосуществования с Западом и разведки международной напряженности.
Но при том в условиях определенной, скажем, ну, интеллектуальной фронды к, скажем, правящему режиму.
Безусловно. Он предположил, что создателем слова был архимандрит Иоиль Быковский. Человек, безусловно, образованный, но, как справедливо замечали оппоненты Зимина, те, кто его действительно критиковал, они прорабатывал, как тогда, в общем, было в обычае, они справедливо указывали, что образованность его, не следует делать настолько космической, как это подразумевалось бы авторством слова, потому что, человеку создателю слова в 18 веке требовалось знать массу источников, не введенных тогда в научный оборот, требовалось знать в совершенстве народную поэзию.
Понимать язык того времени, причем не тот церковнославянский, который дошел до 18 века, а тот, который был в ходу в эпоху Средневековья, и владеть им в совершенстве, так как, может быть, стали владеть филологи второй половины 20 века, изучившие все трансформации языка.
И заимствовать из отдельных памятников целые периоды, а из других буквально одно словосочетание. И обладая всей этой сокровищницей, нам предлагается поверить, что он создает вот небольшую поэмку, которая еще к тому же и выходит через пару десятков лет.
Ну, я добавил бы от себя, не как историк, а скорее как литератор, соображение иного рода. Понимаете, какая вещь? Россия запоет на новом языке в XIX веке, будет петь в XX и до сих пор. А вот XVIII век, включая, кстати, и правление Екатерины II, это ведь пустыня поэзии. То есть огромное количество виршей, которые по европейским образцам у нас создавались, там, я уж не знаю, Тредяковским, ранним Державиным, Ломоносовым, людям, которые были гораздо ниже их по культуре и по литературному таланту, всем этим виршам бесконечно далеко до глубины красоты слова о полку Игореве. И поэтому найти сейчас автора слова о полку Игореве – это найти бесконечно прекрасного, гениального поэта в ситуации, когда Россия свою средневековую поэзию забросила, новую еще не создала и находится, как бы сказать, в междумирье.
Несколько другими словами, совершенно других позиций, но вы практически повторяете позицию нашего тогда, в советские годы, позднесоветские, известного филолога и философа Лотмана, которого, кстати, в отсутствии интеллектуальной фронды точно нельзя заподозрить, но который, тем не менее, настаивал на подлинность слова и говорил, что в литературе XVIII века слово невозможно представить.
Совершенно верно. Ну, а найдите мне что-нибудь похожее, и там называют не только Эля Быковского, Домбровского называют, еще несколько человек, и все они по уровню того, что от них исходило в интеллектуальном плане, совершенно на эту роль не годятся. Дорогие радиослушатели, я думаю, что много мы уже поговорили с Сергеем Викторовичем, можно сказать, ну, сухую. Надо добавить к нам живительную влагу музыки, и вновь зазвучит богатырская симфония Александра Порфирьевича Бородина.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и загадки слова о полку Игореве. У нас в гостях доктор исторических наук, блистательный специалист по истории русского средневековья и средневековой русской культуре Сергей Викторович Алексеев. И мы добрались до момента споров. Мы озвучили позиции нескольких крупных специалистов. Не будем причислять к ним Сенковского. Сенковский скорее остроумен, нежели глубокомыслен. Например, те же Мазон, Зимин, Кинан, да и Кочановский — это все-таки более серьезные люди, и нельзя от них отмахнуться. Однако в настоящее время позиция их, в общем, скорее отошла на второй план. Сторонники традиционного взгляда, а именно того, что слово о полку Игореве никакое не произведение XVIII века, а настоящий русский героический эпос домонгольской эпохи, она преобладает. Почему? Какие аргументы были введены в оборот последние десятилетия? Что, говоря это немного дрочливо, что позволило победить?
Прежде всего, дискуссия по итогам выступления Зимина привлекла к слову «полку Игореве» внимание лингвистов, причем не только наших, но и западных. Конечно, и раньше обращалось внимание на словарь, так сказать, слова, обращалось внимание на то, что в словаре довольно большое количество, в частности, тюркских слов. Допустим, по поводу этого, опять же, есть преувеличенные некоторые представления, но они там есть. Слова тюркского происхождения есть. Тюркологами было показано, что слово имеет дело с языками кипчакской группы до монгольской эпохи. Эпохи до монгольского завоевания Великой степи. Далее, конечно, очень большую роль сыграли исследования в области древнерусского языка, особенно после открытия исследований новгородских берестяных грамот. Выступление крупнейшего специалиста в области древнерусского языкознания Залезняка сыграло весьма важную роль в опровержении доводов противников слова. И, собственно, там даже представлена, сугубо языковедческой точки зрения, возможная история текста, созданного изначально в Южной Руси и позднее прошедшего через руки писцов, работавших на северо-западе Руси.
То есть, по большому счету, Залезняк сказал, для того, чтобы в XVIII веке знать домонгольский язык так, как его знал автор слова полку Игореве, и так свободно оперировать, нужно то, что просто невозможно себе представить.
Нужно знание диалектов того времени.
Причем, мало того, диалектов, которые нащупали, изучили и, в сущности, поняли века этак через полтора после того, как было напечатано слово «полку Игореве».
И более того, некоторые специалисты, сейчас высказывают, лингвисты, сейчас высказывают предположение, что слово, возможно, исходно отражает неизученный диалект древнерусского языка.
Ну что ж, я бы хотел к этому добавить то, что когда-то чрезвычайно известный историк, работавший на историческом факультете Московского государственного университета, Леонид Васильевич Милов, решил приложить к слову о полку Игореве технологии компьютерные, цифровые, то есть посчитать строй языка слова о полку Игореве и сличить его с памятника того времени, в частности, с летописными сказаниями о походе Игоря, и обнаружил определенную близость. То есть, с его точки зрения, формальные показатели дают возможность утверждать, что действительно 12 век, что действительно перед автором слова о полку Игореве могла лежать летопись, он ее мог использовать. Чуть ли не автор один и тот же, хотя вот последнее высказывание уже несколько радикальное.
Ну, самые разные ученые высказывали точку зрения, что автор слова «Полку Игореве» и какой-то части Киевского летописного свода один и тот же. Самого автора при этом могли и могут определять по-разному, но такая точка зрения есть.
Рыбаков, Ужанков называли авторов слова «Полку Игореве». В общем, есть несколько кандидатов, которые получили, как бы это правильно сказать, академическую поддержку от крупных специалистов.
Безусловно.
Немножко похоже на президентские выборы. Выборы кандидата на пост автора слова «Полку Игореве».
Так вот, помимо этого, есть внешние указания на датировку текста, довольно существенное. Как раз заставляет вспомнить то, что лингвисты говорят о северо-западном писце, через руки которого прошло слово. В 1307 году псковский монах Домит оставил выходную запись в переписанном им тексте, не слово, разумеется, в котором сетовал на грехи современников и княжеские междоусобицы. Слова Домида дословно совпадают с одним из мест слова.
Ну, это очень серьезный аргумент.
Это 1307 год. Большинство ученых признает, что это верхняя, то есть ближайшая к нам, граница, позже которой слово создано быть уже не могло.
Ну что ж, мы немало поговорили о слове, о полку Игореве, о его датировке, а также о загадках его происхождения. Хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что сейчас среди специалистов преобладает, причем достаточно с большим отрывом преобладает точка зрения, что никакая это не подделка, что это никакой не 18 век, что это подлинное произведение средневековой русской литературы. Единственное, что время от времени всплывает разночтение. Поделился бы своей точкой зрения. Я считаю возможным, что задонщина и слово «Полку Игореве» возникли одновременно в конце XIV века при дворе Василия I. И, собственно, сам Василий I бежал из ордынского плена. Его чудесное спасение могло вдохновить на создание слова о полку Игореве. Понимаете, какая вещь? Для XII века поражение князя Игоря, это, конечно, бесчестие, но, по большому счету, для всего военного потенциала Руси – мелочь. А для XIV века спасение Василия I, государя огромной державы, это нечто гораздо более значительное. Но своей точки зрения не навязываю. Вполне принимаю, что это может быть не конец XIV века, а конец XII века, как считают традиционалисты. Нам же сейчас важнее поговорить о другом. Слово о полку Игореве вошло в русскую культуру, не только в литературу, а именно в русскую культуру, в XIX веке и мощно повлияло на ее состояние. Насколько я понимаю, огромное количество людей вдохновляло словом «Полку Игореве».
Ну, естественно, поскольку памятник показал просто в силу времени своего выхода, показал в числе первых величие, достоинство, интересность в конечном счете древнерусской культуры и сыграл большую роль в воскрешении интереса к русской истории. Недаром Карамзин его так ценил. И ценил его Пушкин, который в последние годы жизни задумывался о его новом, более академичном издании. Ну, известно, что Пушкин, в общем-то, много внимания уделял историческим занятиям и небезосновательно полагал, что у него может получиться вполне профессиональное издание слова. Мы уже упоминали сегодня Александра Парфеевича Бородина и его оперу «Князь Игорь», которая, наверное, наиболее известный памятник русской культуры, созданный на основе слова о полку Игореве. Есть многочисленные поэтические переводы слова, как старающиеся воспроизвести стилистику и метр древнерусской поэмы, так и являющиеся, по сути, совершенно самостоятельными литературными произведениями, как, например, известнейший перевод Заболоцкого.
Есть исторические романы, которые посвящены этому событию. Единственное, я не припомню, чтобы на лоне литературы родилось нечто выдающееся. Скорее, исторические произведения для детей и юношества.
Ну да, может быть, и где-то логично, что нет произведения литературного, которое могло бы встать вровень с первоисточником.
Но зато довольно много всего в сфере живописи. Дело не только в иллюстрировании слова о полку Игореве. Это, конечно, особая история. Огромное количество художников стремилось работать со словом полку Игореве. И графики... Собственно, если я не ошибаюсь, Фаворский,
да,
занимался верно. Иллюстрированием еще одна знаменитая фигура русской живописи. Так что и здесь есть чем похвастаться, есть блистательные совершенно опыты художников в этой сфере. Ну и, конечно, очень большое количество ученых работало. Есть многотомная энциклопедия, вся полностью посвященная только слову о полку Игореве. Есть статьи и книги академиков ему посвященные.
Есть слова и справочник слова, где подробно разбирается весь его лексикон, каждое слово, встречающееся в слове, и, соответственно, дается толкование темных слов, предлагаются параллели тем или иным словам и выражениям из других памятников древнерусской литературы, из фольклора, содержится, ну, целые эссе об отдельных встречающихся в слове терминах.
Некоторые выражения и слова о полку Игореве разошлись на афоризмы. «Растечься мысью по древу», раньше ошибочно читали «мыслью по древу».
И именно это стало присловием, да. Конечно, в слове там речь идет о животных, которых как бы уподоблялся певец баян, и мысь – это белка. Но действительно в народ вошло «мыслью».
Выражение слова «полку Игореве» «О, русская земля» уже за Шеломенем Еси получило поэтический перевод «О, русская земля, уже ты за холмом», и это стало названием для антологии русских поэтов, одной из самых, по-моему, значительных в XX веке. Ну что же, экспериментов на этой почве было создано огромное количество, и, знаете, я даже помяну кое-что из массовой культуры. Те, кто постоянно присутствует в соцсетях. Припомните, слово, изначально имя «баян», оно ведь сейчас обозначает кое-что, а вообще-то оно взято как имя древнерусского писца из слова о полку Игореве. Только теперь оно низведено на такой иронический ругательный уровень. Иными словами, слово о полку Игореве повлияло на русскую литературу, русскую культуру столь мощно, что сравнивать его можно, ну, разве что со Священным Писанием. Не знаю, что именно могло повлиять больше. Что вы думаете, Сергей Викторович?
Ну, я думаю, что слово... не единственный памятник такого рода. Поезд именных лет, наша древнейшая летопись,
может
тоже
быть.
Очень сильно повлияла, конечно, на нашу культуру.
Считаем ли мы ее художественным произведением?
Ну, там достаточно статей летописных, которые можно считать художественными произведениями. Но слово действительно, наверное, в наибольшей степени соответствует тому, в древнерусской словесности, из произведений древнерусской словесности, и особенно домонгольской, в наибольшей степени соответствует тому, что ждет от литературы человек нового времени. Может быть, в этом и некоторая там дополнительная почва для желания переместить его поближе к нашим временам. Но никто же не удивляется тому, что в других средневековых литературах есть такого рода произведения.
Ну, вот «Тристан и Изольда» хотя бы.
Да, все артуровские романы и средневековый эпос других европейских народов, да и в нашей литературе, помимо слова, есть и другие героические сказания, в том числе, ну, довольно близкие к нему, средневековые по времени написания.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. извлекать какое-то особенно пафосное резюме я из нашего разговора не стану, хотел бы напомнить только об одном. Прикасайтесь к слову о полку Игореве, помните, это точно не подделка, это точно русская древность. От вашего имени я поблагодарю Сергея Викторовича Алексеева, и мне остается сказать вам спасибо за внимание, до свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».